Мы продолжаем читать 23 слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И обратимся сегодня к пятому абзацу этого слова. «Великая есть опасность, пока человек не помнит себя и не увидит ясно, что в нем нет уже ничего от части врагов, силящихся расстраивать делание монашеское, научая неестественности. Нужду имеем мы потому, чтобы страх перед благостью Его, Божией, или перед благим Богом начальствовал над нами, чтобы память о смерти и суде непрестанно поражала нас, и святое смирение господствовало над сердцем нашим всякий час по милости Божией. А для этого имеем нужду не родить о том, что уготовляет и хранит все это, то есть те святые чувства расположения, но пребывать в том умом даже до конца, видеть непрестанно грехи свои и ни в чем не верить себе, пока находимся в злом рабстве». Авва Исаия в этом слове ясно подчеркивает, что есть страх Божий и насколько он важен для духовной жизни человека. И он разделяет здесь, разводит вещи, которые мы привыкли смешивать. И, собственно, об этом мы и поговорим сегодня. Он ясно дает понять, что есть страх Божий, а есть память о смерти и о суде. Есть страх Божий, который управляет жизнью человека, и есть память о смерти и о суде, которая поражает, то есть ранит, угнетает человека. Все это вместе, когда соединяется страх Божий и память о смерти и о суде, когда все это соединяется, тогда и получается смирение. Причем Авва Исаия подчеркивает, что страх, он не просто перед, не так, как мы привыкли говорить, страх Божий. Он говорит, страх перед благостью Божией. Или, как переводчик дополняет в скобках, страх перед благим Богом. То есть именно вот такое сочетание несочетаемого. Страх перед благостью Божьей. Такой своеобразный оксюмерон, как горячее мороженое. И именно потому, что вот эту антиномию, этот парадокс, эту оксюмеричность слова выражения «страх Божий» люди не могут вместить, поэтому возникают разные искажения, неправды, которые и не дают развиваться духовной жизни, христианской жизни человека. Либо люди боятся Бога, представляя Его строгим, страшным, даже жестоким, карающим судьей, как это было, например, раньше, и тогда они его боятся, и тогда они его трепещут, потому что они очень боятся впасть в руки Бога Живаго, очень боятся попасть в ад или получить какое-нибудь здешнее временное наказание. Так воспитывали людей раньше. Ты должен бояться Бога, в сущности же они имели в виду о том, что Бог суров, строг, непоколебим, и на суде, неумытном обязательно суде, уже ничего не сделаешь. Есть другая точка зрения о том, что, ну как, люди представляют себе Бога благим, щедрым, любящим, а значит, бояться его не надо. И они его не боятся. Зачем? Зачем бояться благого Бога? За такой добрый, щедрый, заботливый. Зачем его бояться? Но человек, потерявший страх Божий, теряет все. Это та точка зрения, которая присуща современным верующим людям. То есть, как бы, как диалектика своего рода. Вначале много-много веков люди жили с мыслью, что Бог страшно и обязательно накажет, и жили в этом постоянном страхе, представляя себе Бога карающим судьей. А потом, устав от этого, люди стали представлять себе, как будто сделав величайшее открытие, они узнали, что Бог на самом деле не строгий, не страшный и не карающий, Бог есть любовь. А раз любовь, значит, и бояться не к чему. Нас только пугали Богом. И отсюда возникло очень важное, очень вредное недоразумение, что будто бы святые отцы, а в сущности Священное Писание, которое говорит о страхе Божьем, как о начале премудрости, что оно и пугало, и начало пугать людей Богом. На самом деле все не так, все совсем не так. И вот Авва Исаия как раз таким удачным подбором слов, он возвращает рассуждение о страхе Божьем в правильное русло. Потому что это не просто страх перед суровым Богом, перед строгим начальником, перед непоколебимым судьей. Это страх перед благим Богом, перед щедрым Богом, перед любящим Богом. Это страх перед тем, про кого ты точно знаешь, что он щедрый, добрый, что он простит, что он помилует, что он любит, что он готов всегда прийти на помощь, и тем не менее страх. И если вот этого парадокса не вместить в сердце, в сознание человека, то ничего не получится. Страшно вообще-то сказать, но правда, ничего. Вот вообще ничего. Потому что страх Божий и есть то начало, с которого все начинается. Если его нет, то значит нет ничего. Но это именно страх Божий, а не страх его наказания. И Авва Исаия разделяет здесь в этом отрывке, отдельно говоря о том, что да, будет и суд, будет и смерть. Но боясь Бога, мы боимся не наказаний, мы боимся Бога, о котором знаем, что Он щедр. И именно поэтому у нас не ладится, что мы не можем, духовная жизнь наша не ладится, что мы не можем вместить вот это, войти в это состояние, вместить в свое сердце это состояние. Что значит страх перед любовью? А это принципиально важно. Для Священного Писания это является фундаментальной аскетической установкой, как мы уже говорили. Страх перед любовью. И на самом деле, даже если мы задумаемся об этом, мы поймем, что не умея быть в страхе перед любовью Божьей, мы не только не можем начать никакого духовной жизни, все у нас становится неправильным, а значит и никаким, мы ведь и друг с другом из-за этого не можем ни установить, ни наладить отношения. Мы именно, не умея стоять в страхе перед любовью другого человека, не можем ни брак построить, ни дружбу сохранить, ни отношения с благодетелями сохранить. Потому что для всех этих отношений дружба, брак, отношение к благодетелям и отношения с Богом – это отношения, которые начинаются и строятся только на одном условии, если будет страх. Страх перед любовью, перед милостью и щедростью, перед заботой другого человека. Но мы не понимаем этого. Мы не принимаем этого, и поэтому ничего не можем сделать. Конечно, есть людей сейчас образованных очень много, и книг духовных очень много, и умный человек скажет, ну как же, ведь написано, любовь изгоняет страх. О каком страхе вы говорите? Как можно вообще бояться любви? Любовь, она же ведь никак не совместима со страхом. Как можно стоять в страхе перед любви? Это же нонсенс. Этого не бывает. Любовь должна прогнать всякий страх. Правильно? Любовь прочь прогоняет всякий страх. А пока ты боишься смерти, боли, злых людей, бедности, безработицы, войны, пока ты вообще чего-либо боишься, о какой любви может идти речь? Если ты завидуешь и раздражаешься, гневаешься и злишься, о какой любви может идти речь? Это совершенно не про то. И когда это не про то, тогда можно сказать, что слова, которые прежде времени, прежде того, что человек вошел в свободу и не боится ничего, ни боли, ни смерти, никакого ужаса на свете он не боится, потому что любовь к Богу, но об этом попозже, прогнала всякий страх. Любовь к Богу прогнала всякий страх. И вот на такой вершине, на такой высоте, в таком состоянии, да, все верно. Любовь прогоняет страх, и говорить тут больше не о чем. Но если это не такая любовь, если человек, вспоминающий о том, что любовь прочь изгоняет страх, не на такой вершине, то он говорит ложь. Он, употребляя слова Священного Писания, вливает свои слова, как яд, в души слушающих, чтобы уничтожить в них страх Божий. А это уже очень серьезно. И мне представляется, не буду делать здесь какого-нибудь подробного анализа, ни к чему это. Каждый может понаблюдать за собой. Но мне представляется, что та вольность, понебратство, постоянная расхлябанность, постоянное какое-то вот совершенно нетрезвая веселость людей, она вызвана отнюдь не изобилием благодати, как у Серафима Саровского, а о том, что они потеряли, люди потеряли страх Божий. И поэтому никакой жизни духовной уже нет и быть не может. А потеряли они именно потому, что слишком рано поверили словам, которые говорят, что ну как же, в любви страха нет. Поэтому раз есть любовь Божья, то никакого страха быть не должно. Бога бояться не надо, Бога надо любить. Вроде хорошие слова, вроде правильные, но они ядовитые слова. Они убивают страх Божий, а убив его, человек и никогда ничего настоящего, подлинного, духовного, Божьего не созиждется, потому что именно на страхе Божьем это и созидается. Так о чем же идет речь? Можно назвать это словами более, ну скажем, понятными каждому человеку. Благоговение и трепет. Хотя все равно по-прежнему мне больше всего нравится страх. Благоговение – слово не только слово, но и состояние очень забытое. Трепет, ну, может быть, трепет, но тоже состояние какое-то нам представляющееся унизительным. Трепет – это вот ведь действительно всегда трепещет нечто слабое, нечто хрупкое. А мы же не должны трепетать, мы же все-таки вон какие сильные, умные, славные, знаменитые. Но именно трепет воробушек, вот перышки у него на ветру холодном задираются, трепещет, он сам весь дрожит от холода. Вот это состояние или цыпленок, или маленький ребенок в одной рубашоночке, замерзший на зимнем ветру, дрожащий, стучащийся в дом. Вот этого трепета людям не хватает. Он когда-то был и был очень естественен, но цивилизация, наступившая в нашу пору, она делает свое грязное, страшное дело, уродуя и обесчеловечивая человека, лишая его возможности испытать естественные, потому что они соприродны человеку, чувства, такие как страх и трепет, такие как благоговение. Но мы разучились любить, мы разучились дорожить любовью другого. Напишем другого с большой буквы, будь это Бог или другой человек. Без разницы нам совершенно. Мы все равно разучились дорожить чьей-либо любовью. Мы и просто пользуемся этой любовью. Мы пользуемся, забывая, что это любовь. Мы пользуемся, забывая, что это чье-то живое сердце. Что, пользуясь неблагодарно и невнимательно чьей-то любовью, мы пользуемся человеческим сердцем, человеческим чувством. Мы делаем ему больно. В отношении же к Богу это все становится еще более серьезнее, страшнее, сложнее, потому что мы, пользуясь его любовью, мы пользуемся его страданием, его кровью, болью его, висящего на кресте, болью Отца, который Сына Своего отдал на смерть и присутствовал, видел смерть Его на кресте. Мы всем этим просто пользуемся. Мы берем пользоваться, да, мы привыкли пользоваться всем храмом, Библией, молитвой, причастием, таинствами. Так чего бы не пользоваться? Мы даже можем пользоваться, да, и Богом, и священными предметами для удовлетворения своих нужд. Мы просто ими пользовался. Мы ведь все пользователи. Век потребления мы все пользователи. И, собственно, этот век очень хочет превратить нас в пользователей религиозных услуг, потребителей религиозных услуг, в пользователей вот чего-либо из того, что можно почерпнуть храмы. Мы должны им пользоваться, использовать его в своих интересах, переделать в храм в своих интересах, веру переделать, религию, Библию переписать в своих интересах. Потому что мы должны пользоваться, как мы это тоже любим говорить, пользоваться с умом. Но человеком пользоваться нельзя. Нельзя. Никаким. Никогда. Нельзя пользоваться другим человеком. Это беззаконие. Это подлость. Пользоваться, использовать другого человека. Это низко. Это, собственно, сама квинтэссенция греха. пользоваться другим человеком. Вот интересный, когда я готовил эту беседу, мне вспомнился, в этот момент вспомнился сюжет, который в свое время очень давно всколыхнул весь мой вот душевный мир. Фильм «Горячий снег». Там генерал Бессонов, которого замечательно играет Георгий Жжонов, он очень холодно и очень жестко возражает такому вот человеколюбцу, такому вот жалостливому человеку о том, что он не может думать о том, что там люди гибнут, он не должен думать о том, что там вообще люди находятся. Он запрещает себе об этом думать. Он запрещает себе думать о том, что у них есть матери, что у них есть сестры, что, может быть, даже есть жены и дети. Он запрещает это думать, потому что тогда он человек, он не сможет их посылать на смерть. И он запретил себе думать об этом. Но когда закончился бой, и солдаты сделали то, что должны сделать, он как маленький мальчик бежит на поле боя и кричит, зовет, ищите, ищите, здесь должны быть люди. И он вспоминает, что это люди, которые сделали больше, чем должны были. Что каждый из них боялся и преодолевал страх, вставал в рост, подходил к орудию, доставал снаряды и боролся из последних сил. И он ценит это. Он понимает, что они ему ничего не должны, что лично ему они ничего не должны, что каждый из них выполнял свой долг и поступал так, потому что он хочет так поступить. И никто, ни один приказ в мире не заставит человека идти под пули. Это не будет подвигом. Этот подвиг они делают сами, потому что хотят, и они достойны уважения и внимания. И вот это уважение, вот эта человечность, в последних кадрах фильма, когда он подходит и награждает оставшихся в живых, и зрители видели, что, ну, мягко скажем, ну, не все из них достойны этой награды, ему без разницы. Он делает то, что может делать. Он, даже те, которые ничего не сделали, они сидели, они не убежали, не сошли с пути, они не предали. Они сделали то, что могли, и поэтому каждый достоин наград. Кто-то может быть больше, чем орден Красного Знамени, кто-то и этого не заслуживает. Но они, с его точки зрения, заслуживают. Он относится к ним по-человечески, он благодарен им за их подвиг. Если бы было бы силы, он бы и мертвых всех наградил. И каждому бы мертвому здесь, в пояс бы, поклонился, потому что он действительно почитает их как людей. Он видит в них людей, вроде бы, казалось бы, он просто использует. Нет, он не использует. Он вместе с ними страдает и вместе с ними сражается. Он вместе с ними умирает, и сердце рвется в куски, потому что он за них переживает, выстоят или не выстоят. Это подлинно человеческое поступок, но в то же время в этом есть какая-то антиномия, ведь он же собственными руками и отправляет их на смерть, да еще и уговаривает из последних сил стоять насмерть, но он их не использует. Они для него живые люди, с которыми он вместе защищает одну родину. Это совсем не то, чтобы использовать кого-то для того, чтобы покрыть свои ошибки, замазать свои грехи, получить себе чины и награды. Вот тогда людей используют, когда у меня есть цель, и я ради этой цели пользуюсь их храбростью, любовью, наивностью, неведением или чувством долга. А когда у нас один долг, одна цель, и я понимаю, что они делают все из последних сил, и я им благодарен за это, и делают то, что я могу для них сделать со своей стороны. Вот это и есть выражение той антиномии, о которой мы говорим. Он не пользуется ими, потому что он их благодарит. И вот эта деталь маленькая, способность благодарить человека, явившего мне свою любовь, свою верность, отдавшего свою жизнь, отдающего мне свое время, вот благодарность ему за это и есть та изюминка, та деталь, которая и учит, и показывает точнее, что человек умеет благоговейно относиться к чужой любви. Он умеет благоговеть перед ней. Чувство благодарности, оно показывает, что этот, любящий нас, ничего нам не должен, но делает это, потому что нас любит, потому что он хочет это делать. И это достойно благодарности. Если мы этого не понимаем, мы не понимаем вообще ничего. И жизнь нас ничему уже, наверное, не научит, раз не научила этому. Не научившись благодарить человека за его любовь, милость и снисхождение, мы не можем научиться благодарить Бога, ведь с нашей точки зрения Он ничего для нас не сделал. Вот именно благодарение и есть обратная сторона благоговейного, трепетного отношения к любви, к другому, который нас любит. Требовать, пренебрегать, не благодарить – это то, что убивает любовь. В отношении же к Богу это особенно страшно. Мы за знаками Его любви, за знаками Его щедрости, за знаками Его милосердия перестаем видеть Его самого. Нам нужно только то, что Он нам дает, а не Он сам. Нам нужно только, чтобы Он нас простил, помиловал, исцелил, все дал, спас и отошел в сторону. Потому что сам-то Он нам не нужен. Нам нужно то, что Он дает. Вот и пусть дает. Вот и пусть дает. Это что Он нас любит, пусть дает. Но мы не ценим Его, а не ценя Его, мы сущности не ценим то, что Он нам дает. Ну, Он кончился, еще даст. Ну, не оценил я Его любви, милости, снисхождения, долготерпения. Ну, еще помилую, будет снисходительным, будет долготерпеть. На самом-то деле Он сам, Его лицо, Его лик, Он как живое, как живой, стоящий перед нами, как дающий, как любящий, Он нам не нужен. Мы пользуемся Его милосердием, Его милостью, но мы не любим Его. Не любим. А спасение именно в том, чтобы полюбить Его. И люди этого никак не могут понять. Поэтому страх Божий – это начало любви. Это трепет перед любовью, которую мы не заслужили, которой мы недостойны. Но это Его любовь, Его желание, Его выбор. За это надо просто поблагодарить и благодарить непрестанно. И от страха Божия взойти к благодарности. И наша любовь будет все возрастать, изумление увеличиваться, сердце расширяться, потому что вместе со всем этим, приближаясь к Нему, мы видим, что все менее и менее достойны Его любви, а Его любовь все больше и больше. И тем больше, чем меньше мы ее заслуживаем, чем менее мы ее достойны, она все более и более изливается от нас, и мы становимся в объятиях этой любви все меньше и меньше, все трепетнее и трепетнее, постепенно превращаясь в маленьких мальчиков или крошечных воробушках, объятый огромной, неизреченной любви, которой мы ничем не можем воздать, как только сказать «благодарю тебя». И вот когда такая любовь в нас возрастет, что, ощущая всю эту любовь Божью, мы уже не боимся Его, потому что понимаем, что она никогда не прекратится. И любим Его беззаветно так, что уже ни смерти, ни горя, ни беды, ни боли не боимся. И всякий страх из нас уходит.
Аминь.